Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте всем.
Здравствуй, Ницца Мазоц.
Здравствуйте.
Мы приветствуем также и вас и приглашаем вместе с нами к истории, которую все мы знаем, но мы хотим осветить ее сегодня в новом свете и научиться многому о нашей жизни здесь и сейчас. Это история Йона. Каждый из нас знает, и все мы хотим узнать, что Танах рассказывает нам в этой истории. Мы хотим узнать, как, это самое важное, эта история может помочь нам построить нашу жизнь здесь, в Израиле, по-новому, как приблизиться друг к другу, чтобы почувствовать, что мы все как одна семья, чтобы между нами было тепло, связь, создать между нами любовь, чтобы наши дети рождались в мире, где они были бы рады, что чувствовали бы себя уверенными. Итак, будьте с нами. История Йона в интегральной связи, в связи между нами. Итак, Ницца, пожалуйста, веди нас в тему.
Прежде всего, давайте напомним в двух словах историю пророка Йона. Творец наказал ему пойти в Ниневию, в ассирийскую столицу в тот период, и сообщить ее жителям, что скоро произойдет бедствие. По сути, это пророчество о бедствии, поскольку народ, люди, общество вели себя очень жестко по отношению к этому.
Сошли с пути.
Точно, сошли с пути. Это называется актом насилия. Что такое акт насилия? Грабеж, разбой, гнет — все самое плохое в отношениях между людьми.
Живут хорошо, но...
И тут пророк делает очень странный шаг, решая сбежать этой миссии. В порту Яфа он поднимается на корабль, который направляется в Фарсис, с целью убежать, не выполнив своей миссии. Его корабль попадает в море в сильный ураган, и там происходит история, о которой мы еще поговорим. Мы постепенно разберем ее в передаче о моряках. Но в итоге выбора не было, и моряки были вынуждены выбросить его в море, чтобы оно успокоилось и ураган утих. Йона был проглочен рыбой и в течение 3 дней находился в ее утробе, молясь о спасении. История заканчивается тем, что Йона в итоге прибывает к жителям Ниневии и рассказывает им о пророчестве. К его величайшему изумлению, жители Ниневии принимают сказанное им,
прислушиваются,
реагируют и возвращаются к ответу. Весь этот процесс мы постепенно разберем и поймем каждый его аспект. Первое, что мы хотели бы понять, это побег, уклонение от предназначения, от миссии. Мы видим, что и мы сами в своей жизни зачастую знаем, что существует предназначение, которое мы должны выполнить. Мы даже знаем, что обязаны его выполнить, но нам свойственно убегать от него, уклоняться. Это, конечно, не всегда помогает и, как правило, не помогает. Это преследует нас, иногда мы получаем удары по пути. Почему это вообще происходит? Почему мы изначально избегаем предназначения? Почему мы должны получить удары, чтобы в итоге его выполнить?
То есть история Йоны повторяется. Во-первых, нужно понять, что действительно вся эта история описывает все человеческое общество, все человечество на его пути, которое развивается под воздействием эгоизма, злого начала, которое в нас прогрессирует. И мы, в конце концов, приходим к состоянию, когда невозможно более. Некуда уйти от него, нет ни пути, ни направления. И действительно, должна быть какая-то посторонняя сила, какой-то особый предводитель. Хотя в этом городе есть предводители, но его вожди этого народа, этого города в особенности, это вожди, которые соответствуют своему городу. Видимо, все подкуплены, и люди грубые, все определяется силой, корыстью и всем имеющимся. Очень похоже на то, что происходит сегодня у нас. Человечество оказалось в тупике, не зная, что делать, и уже нет выхода. Мы видим, что в таких случаях невозможно самостоятельно выйти из состояния, в котором мы оказались, в нашем случае, а должен быть здесь пророк. Некто, кто знает путь, природы. Пророк — это человек, который, написано о нем, говорит с Творцом, видит Творца. Есть пророки, которые говорят, слышат, и тогда написано «слышал», а есть пророки, которые даже видят, и тогда сказано «видел». Есть такие, есть такие. Но так или иначе, это человек, который видит будущее, он видит явление в своем зародыше, он понимает механизм природы, в которой мы живем. И поэтому все эти вещи для него как открытая карта. И он видит, что будет, если мы продолжим, и как мы можем спастись. Разумеется, человек находится на высоком уровне гуманизма, на высоком уровне внутреннего развития. Он испытывает страдания от нашего пути и хочет помочь нам спастись. Это пророк. И тогда, вследствие того, что ему открыто и известно, что может быть и что случится, если все будет продолжаться так, как сейчас, он раскрывает, что перед ним есть два пути. Либо уклониться от этой миссии, когда он видит, что может быть, что он способен, хотя это очень и очень практически нереально, выйти на улицу, начать кричать на весь мир, через средства массовой информации, где его не слышат, через организации, где его презирают, через разных людей, которые смеются над ним, неважно как. Но нет выхода, и обязан это сделать, и тогда он старается. И тогда сказано, как бы через эту историю, что если, в конце концов, как случилось с Йоной, если он идет на это и выполняет свою миссию, то люди вдруг отзываются. Они слышат, они чувствуют, понимают, что в его словах есть такое, что только так можно спастись от разбиения, от смерти, от хаоса, и внемлют ему. То есть они начинают чувствовать его слова, принимать их, и весь его страх был напрасен. Короче говоря, он реализует, выполняет свою миссию. В чем его миссия? И что эти люди действительно должны сделать? Так, мы знаем, что весь процесс, который мы должны пройти с начала творения и до его завершения, в том, что человечество, хотя оно и развивается под воздействием эгоизма, который разделяет нас, должно вместе с тем развиваться в сторону объединения. «Возлюби ближнего, как себя». В этих словах мы выражаем правила природы. Великое правило Торы написано, так Тора — это природа. Элоким, Творец, в гематрии природа. И то, что они должны сделать, они должны войти в связь между ними, такую, где не будет никаких преград между ними и всей природой. Неживое растительное животное выполняют законы природы инстинктивно, у них нет ни зла, ни добра, как написано, животное не ошибается. А люди постоянно ошибаются, потому что то, что направляет их, это злое начало. Поэтому они все, как написано, помыслы человека зло, и так весь день, каждую минуту жизни, доставляют зло друг другу и всей природе. Поэтому наше исправление в том, чтобы приподняться над нашим злом, над злым желанием, и постараться сделать наоборот. Как наоборот? Соединиться поверх желаний властвовать ближнему, наносить зло ближнему, вместо страстей, почестей, власти и так далее, таких побуждений, которые нас отдаляют друг от друга и заставляют каждого эксплуатировать другого, вместо этого прийти к объединению. Согласно первому правилу, не делай другому то, что ненавистно тебе, то есть я могу проверить очень просто, как относиться к ближнему, если я постоянно как будто как одежда, которую я примеряю в магазине, подходит мне, не подходит мне. Так я должен соизмерять мое действие, мою мысль по отношению к ближнему. Мне это подобает или нет, если будут относиться ко мне так? Это очень простая проверка. И проверка «не делай другому то, что ненавистно тебе» такова. Также и следующий этап в нашем объединении — это уже действительно объединение. Первый этап «не делай другому то, что ненавистно тебе» — это лишь отключение от эгоизма, вхождение в нейтральное состояние, как я переключаю коробку передач в нейтральное положение, прежде всего, а затем включаю следующую скорость. То же самое здесь. Я ухожу от своего эгоизма к состоянию «не делай другому то, что ненавистно тебе», это нейтральное, я не делаю ему ни хорошо, ни плохо. Ближний — это может быть любой человек в мире. А затем следующая скорость, когда я уже приближаюсь к связи, это выражается в виде «возлюби ближнего, как себя». Это уже само действие, хорошее действие к ближнему. И его тоже я проверяю на себе. Наслаждался бы я, если бы так поступали со мной, или нет. Поэтому получается, что человек может на основании имеющегося у него злого начала проверить то, как выстроить из злого начала доброе начало. Если я своим злым началом проверяю «не делай другому то, что ненавистно тебе», как вы, допустим, следуете этому предписанию, а затем я проверяю на себе такие действия «возлюби ближнего, как себя», и мой эгоизм мне отвечает. Вдруг я чувствую, что мой эгоизм не создан зря, а на нем я уже готов соизмерять и проверять мои хорошие действия. Я должен лишь обратить, то есть перевернуть. Тогда уже все будет хорошо. Такой мудрости, методике, такому трюку, скажем так, он очень простой, но психологический. Йона, пророк, должен обучить народ, человечество, город Нинве в данном случае. Эта вещь называется у нас интегральное воспитание. Это непросто. Мы должны очень стараться это делать, пока мы донесем это до людей, но главное не бояться. Именно Йона, не просто так написано, что мы должны научиться этому у него. Также в качестве предисловия я бы сказал, что мы возвращаемся к ответу, то есть от злого начала, от напрасной ненависти и отторжения всех и всего текущего состояния человечества и нас всех, перейти к доброму началу. Это означает вернуться к ответу. Вместо того, чтобы ненавидеть, отторгать, или просто быть равнодушным ко всем, стать хорошим, любящим, это означает вернуться к ответу.
То есть возвращение к ответу — это изменение?
Отношений.
Изменение отношений внутри системы связи между нами?
Отношений между людьми.
Сегодня мы находимся в обществе, которое не считается ни с кем.
Это еще нужно осознать, потому что мы даже не осознаем того. Мы думаем, что ничего страшного, мы не такие уж плохие. Если я слышу, что говорят люди на улице, они не чувствуют. Человек не видит зло в себе. На самом деле так. Он думает, что с ним все в порядке. Ну, как все. Все же не ошибаются. Не могут все ошибаться. Я таков. То есть, народ не ошибается, как бы. То, что принято в народе, называется норма и принимается всеми. И мы, прежде всего, должны осознать, что возвращение к ответу в этом. В том, чтобы мы свернули с плохого пути, от плохого отношения ко всем, к хорошему отношению ко всем. И в этом Йона должен помочь всем людям перейти от плохого отношения к хорошему.
Так почему же он избегает этого?
Потому что тяжело, невозможно, кажется. Злое начало человеческое кажется таким, таким злым. Не средства массовой информации, не правительство, не умные люди, не философы, не люди культуры, не воспитатели. Просто люди. Никто не слышит, не хочет слышать то, что говорят. Что действительно мы должны посмотреть на себя другими глазами, сделать внутренний перерасчет. И признак внутреннего перерасчета у нас в народе Израиля — это Йом-Кипур. Так принято. Все в Йом-Кипур, по крайней мере, большинство, идут в синагогу. Там мы участвуем в общей молитве, мы не совсем знаем, что, но мы думаем, что если мы вместе со всеми сделаем это действие, то вследствие этого мы вызовем на себя действие хороших сил и определим хорошую судьбу. Йом-Кипур — это признак возвращения к ответу, когда мы очищаем себя от зла и стараемся, также отменяем прошлые обеты, которые мы не выполнили, и делаем с собой расчеты на будущее, обязательства на будущее, вести себя хорошо. И что интересно, есть очень особенный обычай читать дополнение к молитве в Йом-Кипур, историю Йоны, именно эту историю. Это не просто так. Люди вообще не понимают, для чего и зачем. Есть еще один особенный обычай. Правопрочтение этой молитвы покупают за большие деньги. Люди говорят так, по традиции нашей. Тот, кто покупает чтение этой молитвы, у него будет успех в бизнесе, в делах. Что означает дела у успешного человека с точки зрения истины Торы, когда человек преуспевает на поприще Йоны?
То есть выполняет свою миссию.
Мы забыли об этом. Обычно начинается аукцион по продаже роли Йоны между богатыми людьми. Они платят много денег. Действительно много. Иногда это миллионы долларов. В Америке покупают молитву Йоны, потому что гарантируется человеку, что в ближайший год он будет очень богат. Люди не понимают, что в чем богатство, в чем успех. И думают, что в том, чтобы заработать денег или добиться успеха эгоизмом, они не понимают, что эта роль в том, чтобы преуспеть в миссии, в нашей миссии народа Израиля, чтобы спасти себя и весь мир, как тот большой город Нинве, большой и красивый, но погруженный во зло. И мы видим, как мудрецы правильно организовали все эти вещи, но мы даже не понимаем, почему это и как. И так принято у народа, когда подразумевается материальный, земной успех, не понимая внутреннюю суть истории. Так, какова сама история? После того, как отношения между людьми в городе Нинве выходят за все рамки, становятся ниже всякой критики, вступают в противоречие с общим законом природы, соединения и любви.
А каков смысл грабежа и разбоя в обществе относительно тех законов природы, о которых мы говорим? Что это значит?
Человечество развивается согласно закону природы. Мы видим это по нашим исследованиям. Вся природа есть. Законы, физика, химия, биология, зоология, неважно, куда бы мы ни посмотрели, если мы правильно смотрим вокруг себя, мы раскрываем свод законов. Что такое свод законов? Как одно связано с другим и с этим, и каким образом, если я сближаю и разделяю, разъединяю вещи, что я получаю? То есть, вся наша мудрость — это соединение разных свойств. Разум этих свойств, которые мы видим в природе. Это то, что мы изучаем в физике, это между неживыми веществами, в химии это уже молекулы, биология это уже живые клетки и так далее, и тому подобное. Макро, микро, но так или иначе, это вся наука. Что такое наука? Подражание природе. Это есть наука и техника, технология. Не более того. Мы учим, изучаем происходящее между собой и стараемся извлечь из этого пользу для себя. Как использовать законы природы так, чтобы извлечь выгоду нашему эгоизму. Но, как бы то ни было, человечество развивается под воздействием эгоизма, и мы видим, что есть в этом выбор у нас нет, мы не знаем, что будет завтра. И если мы посмотрим назад, то мы видим, что мы прошли какой-то путь. Этот путь эгоистического развития, и тогда, соответственно, мы сближаемся друг с другом, отдаляемся друг от друга. Мы живем. Мы не знаем именно, почему мы встречаемся, почему мы отдаляемся, что происходит, какие мысли посещают каждого. Но в конце концов мы видим, что есть в этом большой поток и широкий, и у всех есть место. И этот поток ведет нас по пути, по каналу развития. И в конце концов, это развитие, если мы изучаем развитие неживой растительной животной природы и добавляем уровень человека, говорящего, который мы не знаем, что с ним происходит. А на уровнях неживой растительной животной мы видим, изучая природу, что вся она стремится к балансу, к спокойствию. Все происходящее, какой бы мы уровень ни осмотрели, все действия природы, от элементарных микрочастиц до больших небесных тел, галактик, в мире биологии, зоологии, в животном, мы видим, что все, в конце концов, приходит к развитию и стремится к балансу. И здесь, поэтому мы можем видеть, что баланс, которого не хватает в природе, где все его части развиваются по направлению к балансу, по направлению к особенному порядку между собой, кроме человека, кроме человеческого общества. Человеческое общество развивается так, что оно лишь рассеивается, вносит хаос, вопреки любому рациональному подходу. Мы съедаем себя, мы проедаем земной шар, мы загрязняем его, мы лишаем себя хорошей жизни, мы не способны привести жизнь в порядок между собой, ни в семье, ни с детьми, не с родителями. Вообще, мы, чем дальше мы развиваемся, мы становимся все более противоположны тому, чему мы должны быть. То есть, наша идея должна быть как бы к тому, чтобы прийти к сбалансированной, хорошей жизни. Но каждый год мы погружаемся в большую коррупцию, каждый год мы создаем больше оружия, каждый год мы... Наше развитие как бы идет в противоположном направлении.
Нинве — это символ коррупции и человеческого зла?
Да, да. И развитие негативное. Негативное. Весь наш разум и силы мы Не то, что мы способны даже это остановить, но всецело все наше развитие идет в плохом направлении. Мы боимся завтрашнего дня, и этот завтрашний день делаем мы. Сейчас мы раскрываем, что все те катаклизмы, которые настигают нас, ураганы, цунами, потепление, похолодание, кто знает, что будет завтра, это мы вызываем все сами. То есть человечество своим злом, своим злым началом, в своем плохом развитии раскрывает себя как причина катастрофы, к которой она приближается, и не способна себя остановить. И в этом случае мы нуждаемся в какой-то внешней силе, которая приведет нас к такому, чтобы остановила нас, чтобы показала нам возможность увидеть явление. И мы видим, что это явление есть зло, но у нас нет выхода. Мы подошли к состоянию, как написано, будем пить и есть, а завтра умрем. И тогда мы нуждаемся в таком лидере, как Йона, который может прийти к нам и объяснить нам, что делать.
Это была та миссия, которая на него возложена?
Да, Йона. Имя говорит само за себя.
Да, Йона, голубь. И вы сказали, что... Чего он боится? Он боится, что его никто не услышит, что не с кем говорить, что никто не примет, и тогда он убегает.
Да.
Ну, давайте посмотрим, что дальше происходит. Он не просто убегает, он бежит в море. Почему он бежит в море? Почему он чувствует, что в море он найдет убежище?
Открытое место, нет людей. Все моряки. Моряки — это ангелы, находящиеся в лодке, которая зависит от их сил и от силы моря, от высшей силы. Они все понимают, что они должны быть зависимы друг от друга, что если есть между ними соединение, короче говоря, спасение и успех их зависит от их объединения. Это нам понятно. В море нет ничего. Там никакой подкуп, и никакие хитрости не помогут, а все должны в ощущении. Все должны почувствовать, что они находятся, каждый находится в руках всех. Ты не можешь убежать. Вся лодка — это как маленький земной шар, маленькое человеческое общество, и все. Поэтому, в отличие от Нинвы, на лодке есть другие законы. Даже если вдруг они попадают в большую бурю и спрашивают себя эти моряки, почему это происходит с нами? Не может быть, чтобы с нами случилось что-то плохое, кроме как в случае, если на нашей лодке есть некто, кто нарушает законы объединения между нами. И тогда они вспоминают, что у них есть такой пассажир, морской путешественник, не знаю кто, но он не относится к объединению, и не может быть, чтобы среди них была плохая сила, плохая мысль, которая вызвала бы бурю, а только он, никто другой. И они его достают из трюма корабля и спрашивают, кто ты? Что ты? Что с тобой? Что он отвечает? Я иудей. И здесь уже понятно, что происходит. Потому что иудей — это... Почему иудей? Именно он должен привнести правильный расчет душевный и правильную силу к объединению, и не сделал этого. Во время бури, когда все молятся и все просят из их объединения, чтобы буря закончилась, он находится один, он вообще идет спать. Не просто так. Смотри, какой пророк. Настолько.
Что значит «идет спать»?
Отключается от всего этого общества, которое находится на корабле. Отключается от всего человеческого общества. Он намеренно отказывается от своей миссии. И это очень подобно тому, что народ Израиля делает сегодня.
Он спит?
Спит, еще и как спит. Есть два вида сна. Спит народ, это как в случае с Йоной, и спит Творец, как было в свитке Эстер. Ну, когда-то мы, может быть, сравним их. И тогда получается, что они спрашивают его, потому что не может быть никто другой, но хотят, чтобы он сделал расчет, потому что им понятно, что происходит. Он говорит, да, это буря из-за меня. Нет никого другого. Не понимаешь, так оно и есть. И тогда выброси меня в море. Они сами настолько не связаны, что они не понимают, как можно выбросить человека из корабля в море, но как только выбрасывают, он их обязует. К чему обязует? Если в тот момент, когда человечество погружается в море, этот корабль символизирует.
Да, символизирует общество, человечество.
Он как бы возвращается к своей миссии, потому что нет у него выхода. И здесь он стоит перед правдой, что из-за него это происходит.
То есть он все время убегал от правды.
Да.
И вдруг действительность заставила его увидеть страдания общества, когда через мгновение все погибнут.
Да, и он в этом виноват.
И он в этом виноват.
И тогда он говорит, выброси меня в море, все успокоится. И действительно, как только выбрасывают в море, все успокаивается. И тогда эти моряки принимают на себя разные обязательства, подводят итоги, делают исправления, ставят цели. И то есть человечество спасает себя таким образом. И что происходит тогда? Ну, история с рыбой, это... Я не знаю... Это уже тайны Торы, я не знаю, как это объяснить, эти вещи.
Это притча?
Это притча.
Это не голливудские фильмы, где человек живет внутри рыбы?
Да, но рыба означает, что у нее нет рук и ног. У нее есть плавники. Это тоже символ. И он находится внутри рыбы. То есть как он спасся? Рыба — это животное. Это не животное на самом деле.
Это символ чего-то.
Да, это животное, которое живет в воде. Вода — это хесед, милосердие. И когда он живет в милосердии, так Йона проходит этапы усиления в море. Это как Ноев ковчег, тоже похоже на это, который находится в воде во время потопа. И тогда он усиливается и выходит на берег моря, и идет на город Нинве, и спасает его, и прислушивается к его голосу, и все заканчивается тем, что все уходят с плохого пути и приходят к объединению, к цели творения, то есть все становятся как один человек с одним сердцем в любви к ближнему.
Я бы хотел немножко задержаться на море. Вы сказали, когда я спросил вас, почему, когда он решает, что он бежит от своей миссии, он бежит в море? Вы сказали, ям — это открытое, что-то это неограниченное.
Это может быть спасение.
Точно.
Это может быть воды потопа.
Вы взяли мои слова. Море. Давайте оставим пока Юна в сторонку. Я хочу поговорить только о море.
Да.
В природе есть много вещей, в которых ты чувствуешь мощь. Я говорю лично о себе, но у меня есть такое чувство, что море, не знаю, как объяснить это, может быть, самое мощное, что есть в творении. И в море есть две противоположности. С одной стороны, море — это покой, совершенство, гармония. С другой стороны, вдруг оно может преобразиться и стать ударом. Даже здесь написано «море гневается». Море гневается, море успокаивается. Что это значит? Что это значит относительно моря, которое содержит так много драм? Я даже не знаю, как это выразить. Вы, наверное, чувствуете, что я спрашиваю?
Да, я знаю, мне известно все это.
Что это за сила в море? Более того, я хочу спросить, что это символизирует для нас, что это нам показывает именно в этой притче с Йона?
Есть две вещи в природе, которые меняются быстро под воздействием посторонней силы. Это воздух, который может спасти от смерти, наполнить духом жизни, и может быть, что ураган, торнадо, нечто разбивающее и умертвляющее. То же самое вода. Под воздействием внешней силы, которая присоединяется к воде, это может быть хорошая вода, как вода в чреве матери, которая растет зародыш. Мы развивались в море, вышли из моря в процессе развития нашей эволюции. И такая вода, как мы видим, это может быть цунами, это может быть... И даже в будущем мы раскрываем, что океан может подняться и потопить нас в своих глубинах. Что происходит здесь? И воздух может быть хорошим, или очень плохим. И море может быть морем, которое дает жизнь или смерть. Это присоединение хорошей и плохой силы к воде или к воздуху. И сила, которая выступает с хорошей или с плохой стороны, зависит от действия человека. Неживой уровень остается неживым. Есть в нем также внутренняя сила, огонь внутренний, но это тоже отдельная история. Но в природе мы видим две эти силы, которые постоянно меняются и постоянно дают нам или жизнь, или наоборот, или смерть. И до сегодняшнего дня так. И мы не можем это контролировать. Мы, в конце концов, чем дальше мы развиваемся более в построении защиты от них. Мы строим стены дома, мы строим искусственный климат в доме, мы строим большие корабли или подводные лодки и так далее, и так далее. Но мы очень боимся изменения природы, которая зависит от хорошей или плохой силы, которая облачается в воздух или в воду. Потому что воздух и вода — это две, как сказать, формы, в которых мы существуем. Внутри них. Также, когда мы сейчас, когда я чувствую себя сейчас несуществующим в воде, я полностью зависим от воды. Высшая вода, нижняя вода, как написано в Торе. Я зависим от океанов, которые не чувствую. Я могу жить посреди пустыни. Я не понимаю, насколько зависим от океана. Это две трети поверхности Земли покрывает и определяет все. То же самое воздух. Эти изменения климата, давления.
Вы сказали очень интересно. Я хотел бы, чтобы мы задержались на этом. И вода, и воздух могут быть добрыми и могут проявляться как агрессия. И человеческий фактор определяет, как природа проявится для нас, доброй или нет.
Да. Именно сейчас мы изо дня в день начинаем все больше и больше это раскрывать, нашу зависимость.
Я хотел бы вернуться сейчас к этой истории с другой стороны, после того, как вы объяснили. Эта притча с Йоной рассказывает нам мудрецы, что то, что было с моряками, вы сказали, моряки настолько были объединены, они не поняли, как можно вообще бросить человека в воду. И Йона сказал, нет, ничего не сделаешь, бросайте.
И они сразу же в их объединении поняли, что есть кто-то здесь у них на корабле, нарушает закон объединения.
Нарушает объединение, да. И когда они все поняли, вы, как описали, они не могут бросить человека в воду, у них нет восприятия такого. И все-таки после всех выяснений, когда выяснили, что нет выбора, мудрецы рассказывают, что они спускают его к воде, еще не бросили, и море успокоилось.
Да.
Снова подняли его, море снова стало жестоким. Снова опустили его к воде, море снова успокоилось. Подняли его, море снова бушует, и вы говорите, что человеческий фактор находится здесь посередине. Я чувствую, что Йона символизирует нам очень важный символ, что мы не гнев или добро относить к морю. Море не хорошее или плохое относительно нас, а мы...
Человеческий фактор, ты правильно сказал.
То есть элементы природы — это результат чего-то.
И мы напрямую влияем на природу, на нашу судьбу.
Как поняли это моряки? Это интересно, ведь...
Потому что они были связаны.
Получается, что они были умнее в 100 раз, чем Йона. Он хотел избежать своей миссии, хотел удрать, а они в какой-то простоте и чистоте, как моряки на море, они чувствуют, что происходит. Откуда у них есть эта мудрость? Что они буквально чуют, что есть что-то. Откуда эта мудрость жизни у них? У моряков. Что нам хотят показать, что у людей, моряков, откуда у них вот это?
Если ты поговоришь с сегодняшними моряками, это уже немножко по-другому. Сегодня все техника, технология. У меня был товарищ, который всю свою жизнь провел в море. Капитан из старых, и он говорил очень... Они говорят очень по-особенному, моряки. Тот, кто постоянно находится в море, чувствует море, и находится так лицом к лицу с морем, у него есть восприятие мира, восприятие жизни, отношение к жизни, к судьбе совершенно иное.
Чем это отличается от другого восприятия?
Он чувствует себя как перед высшей силой. И неважно, из какого он народа или какую религию исповедует, у них есть такое ощущение, что они более правдивы. Они... Это очень особенная история, если мы начнем говорить о пиратах и других моряках с древних времен до сегодня. Но в них есть особенное соединение. Поэтому из соединения, к которому они приходят, внутри их соединения они чувствуют силу их взаимную, где каждый готов сделать все ради других, а иначе корабль не выживет в море. Каждый должен быть предан обществу. И так они начинают чувствовать силу выше природы, ту общую силу. Между ними есть своего рода «возлюби ближнего как себя». Потому что без этого невозможно спастись, в особенности в тех кораблях, да и сегодня они более-менее чувствуют так. На маленьких кораблях в особенности, на больших уже. Сегодня это...
И большие тоже. Я вспоминаю историю Титаника. То, что вызвало его гибель, это очень большой человеческий эгоизм. Это было даже не разбушевавшееся море. Просто капитан и моряки хотели приплыть быстрее, чем планировалось. И в итоге этот большой эгоизм и погубил корабль.
То, что здесь очень выделяется в этой истории, связь между моряками, их моральный уровень, очень высокий, преданность друг другу. отношение к ближнему, к Йоне, как это выбросить человека в море. В человеческом обществе мы готовы делать это каждый несколько раз в день по отношению друг к другу и не считаться с ближним вообще. И насколько они также молятся, то есть они понимают, что находятся в природе. И они говорят Йоне, неважно, кто ты и что ты, иудей или нет, молись своему Богу. Начни действовать на высшую силу, что помогла. То есть у них есть объединение поверх разных верований, религий и всего. Как люди, относящиеся к обществу человеческому, чувствуют себя все дети высшей силы. Поэтому с болью и от безвыходности они выбрасывают в море. История намекает на наше состояние, понятно, в каком состоянии мы находимся, и мы должны выполнить ту же функцию.
Давайте продвинемся немножко с историей.
Укажите еще несколько моментов.
Да, наше состояние как народа, как мира. О чем оно говорит?
Мы народ Израиля, все как Йона.
Все мы народ Израиля, подобный Йона?
Да, и мы должны выполнить эту функцию. Мы должны быть светом для народов. То есть весь мир — это как город Нинве, и мы должны войти в этот город, обратиться к человечеству сегодня и не убегать от этой миссии. Для этого мы должны прежде всего реализовать это на себе, выполнить и стать исправным обществом. И тогда мы будем примером всему миру, что нужно делать, к какому объединению нужно прийти, и тогда мир услышит. Нет проблем. Наша проблема, почему мы не можем убедить человечество? Потому что мы сами пока еще не находимся в состоянии, где мы принимаем на себя эту миссию. Как бы призыв свыше есть от природы. Мы видим, что такое свыше. Вся природа — это Творец. И Он говорит нам, что мы уже должны выполнить эту миссию. Мы должны прийти к объединению, иначе мы погружаемся в хаос, в настоящий ураган по всему миру, который нас полностью поглотит. Это очень опасное состояние. Но мы бежим. Мы, именно народ Израиля, бежим от этой роли. И это случилось не сегодня, и мы страдали из-за этого на протяжении истории, от того, что мы постоянно бежим и бежим от этой роли. Но в наши дни, когда весь мир входит в состояние города Нинве, и уже понятно нам, с другой стороны, что функция «мяч в наших руках», мы должны реализовать исправление, возлюби ближнего как себя, прежде всего у нас, а затем помочь всему миру, то наше состояние действительно — это состояние, как в истории с Йоной.
Если мы посмотрим на сегодняшнее израильское общество, то, проводя параллель с пророком Йона, он понял свою миссию, но хотел укрыться от нее, он сбежал от нее.
Но это именно наше состояние, именно наше состояние.
Но я не уверена, что сегодняшнее общество осознает свою миссию.
И он также не давал себе в этом отчет, иначе выполнил бы. Отсутствие осознания миссии и ответственности, вынужденной необходимости в этой судьбоносной роли, отсутствие осознания этого, это именно то, о чем рассказывает история. Состояние, где нужно найти выход. А что говорит история? Что в конце концов, куда бы ты ни повернулся, ты будешь обязан это сделать. Но смотри, через какие страдания и проблемы ты как народ, мы говорим о нашем народе, как о Йоне, тебя выбросят в море, ты будешь вынужден бежать на корабле, затем с корабля тебе придется очень опасным путем пробираться обратно на берег и искать город Нинвей, и находить путь, и все же убеждать их и исправлять их, и тогда ты достигнешь. И что в конце концов, что говорит Творец о городе Нинвей? Видишь, сколько ты спас душ, и какую хорошую вещь ты сделал, и как я могу это оставить? Ты как бы хотел убежать, а я не могу убежать. Закон природы — это Творец. Он все же показывает здесь его направление. Эта цель должна реализоваться. И нам придется ее реализовать. Вынужденно, даже если мы бежим. Лишь путь страданий, который мы пока что выбираем вместо хорошего пути, вместо пути исправления, приводит нас вынужденно к этой роли и под большими страданиями.
Я бы хотел, чтобы мы посмотрели еще один аспект этой притчи Йона. Это суд и милосердие. Когда Йона смотрит на Нинвей, он говорит себе: «Не нашел мне ничего лучшего, как послать меня в это злополучное место, которое символизирует насилие, и говоришь мне: иди, скажи им, что вы должны исправиться». Это как бы невозможная миссия. Поэтому неудивительно, что Йона говорит, что это невозможно. И своим этим бегством он говорит, что нет возможности, что такое плохое место, где отношения самые ужасные, которые только могут быть, может это место стать хорошим. И мы видим, что как история поворачивается, это место становится хорошим. То есть Йона смотрит реально и говорит, что это место никогда не может стать хорошим, ничего не может получиться, и поэтому нечего даже начинать и уговаривать их: идите, у вас есть последняя возможность исправиться, потому что такое невозможно исправить.
Да.
Если смотреть со стороны правды и истины, невозможно, и мы видим, что этот рассказ разворачивается именно из того места, где есть немного милосердия, и можно дать еще шанс, хотя ситуация кажется потерянной, и они действительно изменяются и раскаиваются. И вот этот взгляд Йона, который смотрит прямо относительно милосердия моряков и Творца, относительно Йона, мягкости, как его принимают моряки. То есть есть много разных таких...
Кроме него.
Кроме него, совершенно верно.
Он единственный пессимист.
Не только самый пессимистичный, он требует от других то, чего не требует от себя. Когда корабль начинает тонуть в море, и все обращаются к силам природы, что он делает?
Продолжает бегство.
Он идет спать, да? Он говорит о плохих людях Нинве, ничего не сделаешь, они не изменятся, а сам он ведет себя обратным образом. И что же хотят мудрецы показать нам в этой истории? Образ Йона, он такой...
Отрицательный образ?
Да. Что не хотели показать нам?
Творец выбрал его, чтобы быть пророком, быть исправляющим, быть приводящим мир к благу, а он... Что не хватает ему, чтобы реализовать свою миссию? Это отсутствие связи, с высшей силой. Он не верит в то, что... Не верит в свою миссию. Пренебрегает. Занимается чем-то, что ему кажется, можно продолжать в жизни, так как будет, и будь что будет. Учить других. У него у самого нет у Йоны осознания силы соединения и любви, любви к ближнему, соединения с ближним. У него нет достаточно силы к этому. Если бы он раскрыл эту силу, которая есть в объединении, то он бы выполнил это. Потому что мы видим, что вся эта буря не настигла бы корабль, если бы не Йона. То есть сами моряки были в таком объединении, что они не вызвали бы в мире такую бурю. Море — это мир. Мир моряков. Моряки, корабль, море — что это значит? У нас есть человечество, и если оно связано между собой, то все хорошо. Корабль в порядке, в море, и все очень хорошо. А кто такой Йона во всем этом состоянии? Он отрицательный фактор, то есть народ Израиля, если он не выполняет свою роль, в то время, когда уже он находится и на нем лежит обязанность, выполнить. Вы будете царством священников и святым народом. Мы обязаны прийти к исправлению мира. Это зависит от нас. И все народы мира обвиняют нас, указывают на нас, что мы обязаны, что все их беды из-за нас. Мы вызываем все эти беды. Нам стоит прислушаться. Нам стоит посмотреть, почему это так, и не скрываться, и не убегать в море, потому что не поможет. Мы обязаны реализовать эту миссию. Мы как бы думаем, что все хорошо в нашем городе Нинве. Это нехорошо. Это очень плохо. Мы должны привести себя в порядок и также показать пример всему миру. А иначе счет будет с нами, как обычно, во все плохие дни в истории. И у нас есть у других пророков об этом рассказы такие, нас предупреждающие на будущее.
Мы видим, что эта история просто удивительна. Наше время заканчивается. Мы говорили о многих вещах, об исполинах природы, о связи между людьми, о миссии, о... И я хотел бы, если бы вы смогли подытожить актуальность для нас, что мы должны взять как израильское общество, чему можем научиться из этой притчи о Йона?
Мы должны понять, что мы особенный народ, народ пророков, то есть у нас есть особенная сила, и все говорят об этом. Мы обязаны прийти к объединению первыми среди всего человечества. У нас есть методика, как это сделать. Мы жили и существовали на основе этой методики «Возлюби ближнего как себя» 2000 лет тому назад. Мы должны вернуться к реализации этой методики и обучить этому весь мир. Потому что весь мир сегодня требует это. Без нас он не сможет сделать, но сможет прийти к нам с требованием, с серьезным требованием к нам, чтобы мы выполнили нашу роль. Поэтому как можно быстрее мы должны начать объединяться между собой, не делая другому то, что ненавидишь сам, и возлюби ближнего как себя. И так мы придем к состоянию, когда весь мир также придет к исправленному состоянию. Это все. Время сейчас здесь, в Израиле, требует реализации. Мы обязаны каждый услышать историю Йоны и читать ее не один раз во время молитвы на Йом-Кипур, а сделать хороший расчет, потому что так требует Йом-Кипур, сделать перерасчет с собой и начать работать над этим. Заповедь «Возлюби ближнего как себя» — это великое правило Торы. Это есть Тора. И ее мы должны реализовать.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ницца.
Спасибо.
Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Давайте успокоим море. Новая жизнь. Всего доброго. До свидания.